Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость, лидер Свердловского отделения общественного движения «Суть времени» Андрей Владимирович Берсенев. Здравствуйте.
Здравствуйте.
«Суть времени» — это все-таки глобальное понятие и очень широкое поле деятельности у вас. Но сегодня бы хотелось поговорить о ваших действиях по поводу ювенальной юстиции. Тем более, что акции каждую пятницу, которые проходят и будут проходить, это для наших радиослушателей информация, которую они могут потом записать, они уже начались, и хотелось бы знать, что вас побудило, как это будет проходить. Потому что очень много попыток у нас в городе и в области с ювенальной юстицией бороться. Недавно прошедший Собор родителей России показал, что везде предпринимаются такие попытки, из сухого лога представители приезжали, вот где-то успешно, где-то неуспешно, но системной такой глобальной работы нет. Я так поняла, что вы за нее взялись, правильно
да,
я понимаю?
Да.
Расскажите, пожалуйста.
Да, я вот сейчас пытаюсь вспомнить, когда эта идея вот так вот возникла в нашем клубе, я бы маркировал это где-то началом мая. Важная, существенная такая веха – это митинг, который проходил, по-моему, 17 мая. Там присутствовал протоиерей Всеволод Чаплин. И там была заявлена очень мощная позиция как нашей общественной, такой светской организации, так и позиция церкви по поводу вот этих вот законопроектов о ювенальной юстиции и о том, что мы их категорически не приемлем. То есть даже не вникая в, скажем так, не рассматривая содержание этих законопроектов, сама постановка вопроса нам кажется пагубной. Мы можем проанализировать эти законопроекты с точки зрения их содержания, выявить, скажем так, их внутреннюю суть, показать, по каким точкам в нашей семье, по каким точкам нашего общества они бьют. Ну вот я могу привести несколько примеров, да. Первый пример такой. Говорится все время о правах ребенка. Это такой вот либеральный дискурс. И при этом почему-то совершенно не говорится о правах семьи. То есть ребенок тем самым противопоставляется семье. Далее у меня такой вопрос встает. Каждый раз, когда вы проводите какую-то манифестацию прав кого бы то ни было, говорите о чьих-то правах, вы всегда должны сказать и об обязанностях, потому что права с неизбежностью порождают обязанности. Да? Но может ли ребенок, особенно малолетний, осознавать как свои права, так и свои обязанности? У него нет целостной картины мира. Он еще не погружен в достаточной мере в общественные отношения. Поэтому как его права, так и его обязанности ложатся на плечи его родителей. И одна из обязанностей, которые лежат на плечах его на родителей, это как раз передать ему вот это знание, чтобы он стал достойным гражданином современного общества. Это не могут сделать только родители, это делает школа. Школа, в какой-то степени это делает окружение. Я про тут сразу вспоминаю слово «улица», которое в нашей стране совершенно ужасно. Но, по идее, конечно, общение со сверстниками тоже есть очень важный фактор социализации гражданина.
В любезное нам советское время улица очень неплохую роль иногда играла.
Вы понимаете, да, и в советское, и сейчас. Это вообще большая проблема как России, так и современной цивилизации. Я бы про советское время единственное добавил, что все-таки тогда были какие-то вот эти детская школа милиции. Может быть, это работало криво, но это как-то работало. А в современной России даже статистически уровень криминала настолько сильно возрос, ну вот раза в 4, наверное, по отношению даже к последним годам советского времени, очень небезусловным. А главное, понимаете, пропала всяческая идея социального роста. Современный молодой человек, в среднем выросший, он не видит никакого социального роста, кроме как через криминалку. И, по сути, в общество продуцируются некие антиценности. Когда у вас через Черкизовский проспект в Москве висит надпись «Только в машине, там, в BMW последней модели вы можете почувствовать себя настоящим мужчиной», вы тем самым...
человеком.
Да, настоящим мужчиной. Вы понимаете, что вы внедряете в сознание современного подростка? Он понимает, что ему нужна эта машина. У меня огромное количество знакомых, скажем так, из не очень благополучных семей. Я здесь имею не материальное благополучие, а именно вот духовное некое неблагополучие, да? У них такая система ценностей. Им нужна эта машина. Они ее получат в любом случае. Они убьют за нее, но они ее получат. Они совершат любое преступление, понимаете? То есть у него два выбора. Либо чувствовать себя лузером, либо идти в криминалку.
То есть и родину, и маму продаст.
Ну, не все. Все-таки родину и маму... Да,
оставим.
Да, родину и маму, я думаю, не продаст. Но очень многое продадут. Вообще общество, его благополучность всегда определяется соотношением между чем-то, что не продается, чем-то сакральным, да, и тем, что продается. И проблема современного российского общества состоит в том, что мы... эту линию существенно сдвинули. Слишком многое стало продаваться. Все время говорится, все имеет свою цену. Это не так. Понимаете, для меня ключевым периодом для этого является именно перестройка и та гигантская социокультурная травма, которую нанесли народу. То есть, по сути, что было сказано? Было сказано, во-первых, что нету никаких идеалов, есть только интерес. Я вам статьи могу просто показать, целую выборку. Ну, а если есть интересы, у кого какой же интерес, правильно? То есть это прямое отрицание идеалов. А во-вторых, отоспались на всех идеалах советского человека, тем самым, кстати, затронув и предыдущие эпохи, потому что эпохи всегда связаны. А во-вторых, просто разрушили историю, разрушили хронотоп представления о времени. И главное, сказали такую вещь. Сказали, ну, посмотрите, вот вы говорите, это ваше первородство, это ваша великая цель миру. Вы за нее столько крови проливали, вы называли это коммунизм. Ну, посмотрите, пакт Молотова-Риббентропа, ужас, Сталин там, столько миллионов уничтожил. Посмотрите, это все гажено, это все проклятое. И народ на это повелся, он выкинул свое первородство, и мы сказали, а вот пойдете на Запад, будет 300 сортов колбасы. И тут мы попадаем полностью в библейский миф об Исаве и Иакове, продаже первородства за чечевичную похлебку. И вот для меня ситуация, которую мы имеем в современной России, это как раз продажа первородства за чечевичную похлебку. Для меня это как, вот, знаете, как, скажу, может быть, такую сложную мысль, но я надеюсь, что, может быть, православные люди меня поймут. Это именно, вот знаете, как осквернение иконы. Если кто-то осквернил икону, ее мало помыть, если на нее, извините, плюнули. Ее нужно заново отмаливать. Вот так же с нашей историей, так же с нашим первородством. Мы должны отмолить свою историю, отмолить свое великое историческое предназначение и вспомнить, что мы-то народ-водитель, что не надо нам ходить чужими путями, будь они западные еще какие-то, мы должны идти своим путем. А для этого нам нужно вернуться к себе, как когда-то Одиссей возвращался в Итаку, переосмыслить очень глубоко свою историю и пойти своим путем. Вот я так понимаю суть времени.
Ну, если говорить о продаже мамы, ювенальная юстиция же напрямую с этим связана.
Да.
Предлагают же, если что-то не так, позвони, и мы придем и накажем родителей, и все что угодно с ними сделаем, и тебя уведем в светлое будущее, в какое-то райское место, в детдом там и так далее.
Да, вы абсолютно правильно говорите, и что потрясающе, это же предлагается делать детям, начиная с 10-летнего возраста. То есть, если смотреть рационально, то я сразу же вижу такой пункт. Вот 10-летний ребенок, начинается вот тот самый конфликт поколений, который сейчас достаточно обострен вообще в наших семьях, ну вот где-то на период там 12-13, лет, знаете, да, то есть начинает, ребенку часто родители начинают мешать, возникает недопонимание, у него появляется абсолютный юридический рычаг для того, чтобы выйти из семьи, но он же не будет понимать, что он делает, да, ему в школе будет об этом объяснять, что он там может сделать, он об этом будет знать. Уже само это знание, сама постановка вопроса в такой плоскости есть разрушение сакралитета семьи. Родители всегда должны обладать авторитетом перед ребенком. Семья – это гигантская ценность, которую нельзя заменить никакими абстрактными категориями или, там, опять же, вот этими самыми сортами колбасы или DVD, которые нам рекламируют вот в этих детских домах. Там же есть такой пункт. Смотрите, есть неблагополучные семьи. В них родители плохо заботятся о своих детях, они их плохо кормят, там детская дистрофия, да, там что-нибудь такое. Они их не отправляют в секции, потому что это стоит денег. Пускай эти дети окажутся в детских домах, там им будет предоставлено все. Я вот это совершенно не понимаю, потому что убирается самое важное – любовь. Я не могу представить, чтобы меня забрали из моей семьи где-нибудь в году в 97-м. Вы вспомните, что в 90-е творились. Я вам расскажу. Я жил в маленьком городе, называется Северодвинск. Это было стратегическое предприятие по производству атомных подводных лодок. В 98-м году, когда случился дефолт, у нас, извините, кушать было нечего, и тепло часто вырубали. У меня мама там пекла хлеб. Мы этого не видели, потому что мы были детьми, и у нас была крепкая семья, и наши родители сделали все, чтобы мы этого не увидели. Но для них это была огромная проблема, и они об этом, когда вспоминают, у них ужас на лице, я вижу. Вы понимаете, да? Но у нас была любовь. Мы даже в те времена прожили, и мои родители, я за это им буду благодарен до конца дней своих, они же меня не только родили, они меня воспитали порядочным человеком, разбирающимся хоть как-то в современной мировой ситуации. Они смогли из меня сделать гражданина, любящего свою родину, способного приносить ей пользу, способного быть, скажем так, достойным членом нашего общества. Я, по крайней мере, так считаю, да? Это же большой труд. И они делали это не только на основе каких-то рациональных представлений. Они это делали на основе своей любви, на основе того, как их самих воспитывали, на основе тех традиционных ценностей, которые были заложены в их семьях. Я особенно вспоминаю здесь опыт, который мне был передан семьей моей мамы. Вот расскажу немножко. Мой дедушка, он был секретарем райкома Бежецкого района города Брянска. Это был честнейший человек. То есть, по сути, он какое-то время был в номенклатуре, но это был образ совсем другой номенклатуры. Не той зажравшейся, которая потом развалила страну пагубной, да? А он был человеком абсолютно честным и с абсолютным представлением о долге. Ему предлагали квартиру, он всегда отказывался, потому что понимал, что вступишь на этот путь, пропадешь. И он весь был построен из вот этого долга. Он не принял развал страны и, к сожалению, довольно быстро умер. Но вот для меня, может быть, то, что он не передал в беседах, которые мы вели, когда мы с ним гуляли, когда я был ребенком, для меня вот это ядро моей личности. И у меня этого никто никогда не отнимет. Будет ли такой опыт у тех детей, которые будут воспитываться в детских домах? Будет ли преемственность поколений? Будет ли им передано то, что словами нельзя назвать, но которое передается красотой примера, именно теплом человеческого общения? Вот я сильно сомневаюсь.
Вот сейчас какую реакцию людей вы видите? Я, насколько помню, что в передаче, в которой участвовал Сергей Кургинян и Сванидзе, вот я не часто смотрела, несколько раз я посмотрела, но я помню, что всегда с разгромнейшим счетом побеждал Кургинян, то есть вся страна за него. Те постулаты, которые он выдвигает, он, ну, народ просто принимает на ура. Сейчас вот это вот чувство, что народ за вами идет, оно как-то поможет? Вот что можно сделать? Или уже сделано? По-моему, уже удалось отодвинуть принятие каких-то законов, да?
Я скажу так. Ну, во-первых, все, что я делаю, все, что мы делаем, это направлено на, и всегда имеет в виду именно наш народ. Сейчас есть определенные политические течения, которые говорят с языком, с совершенно тоталитарным языком со своим народом, при этом называют себя либералом. Ну, я просто адресую, например, к статье Латыниной «Анчоусы и дельфины», где она народ называет анчоусами, мелкими погаными рыбками, а себя, такую прекрасную интеллигенцию, называют дельфинами. Я скажу так, я тоже понимаю, что я отношусь в нашей стране к вот тому слою, который можно назвать интеллигенцией. Но есть интеллигенция, которая вытирает ноги об свой народ, а есть интеллигенция, которая идет в свой народ и говорит ему, что ты народ, ты все апостолы святые, как говорил Луи Арагон про народ. И я эту идею поддерживаю. Я понимаю, что народ – это историческая личность, это, по сути дела, наше все. Что именно то движение в народ, которое родилось вместе с Пушкиным, это и есть вот нерв нашей истории, что должна появиться новая интеллигенция, которая пойдет в народ, которая, во-первых, по-новому поймет его, потому что народ – это всегда огромная загадка, а во-вторых, она его пробудит на основании тех ценностей, которые есть в этом народе, и на основании того сердечного, душевного жара, который будет у этой интеллигенции. И соединившись с ними, мы сможем все. Поэтому, конечно, в данном конкретном деле мы ждем поддержку людей, мы ждем поддержку нашего народа. И я, более того, я просто обращаюсь к нашим гражданам и говорю: друзья, мы сделали определенное дело. Мы собрали вместе с вами 65 тысяч подписей. Тем самым мы смогли отодвинуть законопроекты, вот эти вот ювенальные юстиции, абсолютно пагубные, на осень. Это тактическая победа, но еще не полная. Второе. Мы сумели показать, что возможно гражданское действие, что к власти можно обратиться, и она может это услышать. Что если мы вместе, то мы сила. И я хочу сказать, что не надо на этом останавливаться, что сейчас мы продолжаем сбор подписей, которые мы отправим уже президенту Путину, и чем больше мы их соберем, тем вероятнее наша победа, и тем больше будет наш успех. Мы просто должны почувствовать себя неким единством, мы должны понять, что это наше дело. Я так воспринимаю, что это просто наш долг, долг перед Родиной, перед семьей. Мы должны объединиться, мы должны сделать вот это, в принципе, несложное дело. Мы должны собрать эти подписи. Я готов делать это в любой форме. Найдите нашу организацию в интернете. Приходите на наши пикеты. В интернете есть наши телефоны, интернет-адреса. Звоните, пишите, мы ответим всем. Если вы хотите собирать подписи от себя, мы выдадим вам бланки или дадим вам ссылки на них в интернете. Если вы хотите это делать совместно с нами, давайте делать это вместе. Сейчас стоит конкретная задача собрать как можно больше подписей к сентябрю и предоставить их нашему президенту. Если будет их 100 тысяч, это очень сильно. Я не знаю, если будет их 150 тысяч, это еще сильнее. Тем самым мы проявим то самое гражданское действие, которого у нас так не хватает. Ну и главное, мы спасем наши семьи.
Куда приходить? Есть места определенные, куда можно подойти и поставить подпись?
Да. Вот сейчас в августе каждую пятницу с 5 до 8 вечера мы будем проводить пикеты в сквере Попова, это вот рядом с главпочтампом. Там вы можете поставить подписи, приводите друзей, приводите членов семьи. Это первое, что вы можете сделать. Дальше вы можете выйти на наш сайт eot.su. И там вы найдете бланки и вообще всю исчерпывающую информацию по этим законопроектам, то есть тексты законопроектов, комментарии юристов, весь сюжет нашей борьбы с этим, и сможете найти какие-то адреса. Далее я хочу заметить, что мы тут боремся не одни. Нам огромную помощь как в Екатеринбурге, в Свердловской области, так и в других областях оказала Русская Православная Церковь. То есть, например, мы набрали вот к 19 июня 11 тысяч подписей, но я бы сказал, что как минимум половина из этого была собрана либо самой Православной Церковью, либо при ее непосредственном участии, потому что нам епархия дала благословение и разрешила нам собирать подписи в храмах. А вы же понимаете, насколько это разно собирать на улице, где у человека первая реакция, он просто боится вас, он не понимает, зачем вы к нему подходите. А в церкви человек вас уже воспринимает как что-то санкционированная церковью, что вы здесь не просто так. Он чувствует в церкви защиту, он вас не опасается. Во-вторых, когда вы говорите, что сбор подписей производится с благословения церкви, что церковь против этих законопроектов, то люди, которые в церкви находятся, они понимают авторитет церкви. И они к вам как минимум расположены положительно. Они как минимум вникнут в то, что вы им говорите. Более того, сама церковь через те средства массовой информации, которые у нее есть, она информирует постоянно граждан о опасности ювенальной юстиции, и люди, которые ходят в церковь, они уже об этом знают. Ну и в-третьих, церковь одной из своих больших задач всегда ставит сохранение нашей семьи, и люди, которые приходят в церковь, как правило, их это волнует. Это люди, которые либо уже имеют семьи, либо хотят их создать. Очень часто это так, я бы сказал, в большинстве случаев. И поэтому, конечно, в церквях сбор подписей идет гораздо быстрее, чем на улице. И это неоценимая помощь для нас со стороны церкви. Мы вот благодарим епархию, мы благодарим всех, кто нам подписался, кто открыл нам двери храмов. Это огромная помощь. Ну и просто это, на самом деле, общее дело, которое мы делаем вместе.
Я так понимаю, системно вы уже проанализировали все законы, которые собираются принять. Это вот было слабое место, потому что вот чувствуем, что что-то не то, а, может быть, не хватало специалистов, вот просто простым обычным родителям, чтобы понять вообще, что происходит. Есть какие-то такие вот вопиющие вещи, которые должны были фактически, получается, принять когда? В июне, да?
Да. В июне вот второе рассмотрение.
То есть, если бы это произошло, то что бы случилось вообще со страной, с семьями, с нашими?
Да. Ну, наверное, все последствия я оценить не смогу. Вот попробую какие-то пункты обозначить и попытаться пояснить, что бы это для нас означало. Вот смотрите, все время говорится о правах ребенка, не говорится о правах семьи. противопоставляется уже ребенок и семья. Последствия понятны. Дальше на основании этого расширяются, достаточно сильно расширяются полномочия чиновников ювенальной юстиции, которые получают право приходить в семьи. Вы не можете им запретить. То есть, если вы запрещаете чиновнику, не открываете дверь, это уже является основанием для того, чтобы возбуждать уголовное дело.
Уголовное даже?
Да, как минимум в гражданское. Да.
Административное.
Тут, да, административное, да? Прошу прощения. Судебное. То есть можно подать в суд. Я, к сожалению, не юрист, могу иногда тут ляпы какие-то допускать. Вот. Второе, они будут досматривать ваши семьи. То есть человек приходит к вам в дом, некий чужеродный элемент, он начинает досматривать, как вы живете. Как вы кормите своего ребенка, отправляете ли вы его там в спортивные секции, не знаю, не дай бог у вашего ребенка там где-то синяк, вам сразу же вопросы, а откуда, вы бьете своего ребенка или что там, понимаете, да, это уже давление. А если чиновник, скажем так, недостаточно честный, а такие бывают, то для него, вот я просто представляю себя в этот момент чиновником, я сразу же вижу точки, на которых можно, во-первых, просто отыгрываться, а во-вторых, можно зарабатывать деньги. Это классный элемент для коррупции. Я даже не буду сейчас объяснять эти схемы, но я думаю, что каждый может представить, как на этом можно легко заработать деньги. Понимаете, никто
да этого... просто придет, я ему скажу, вот возьми деньги и уходи и забудь про нас.
Конечно, конечно, 1000 рублей, и я не прихожу, он скажет, все, вы меня с полслова
скорее
поднимете.
Скорее всего, 1000 долларов.
А он будет оценивать, какая семья, понимаете, да? То есть у этих можно 1000 рублей взять, у этих 1000 долларов. Я не хочу тут наводить какой-то поклеп на чиновников, потому что я вот общался за последнее время с представителями наших ювенальных органов, там есть много людей чрезвычайно честных, которые действительно выполняют свой труд. Но когда законодательство создает некий такой зазор, в который может пролезть произвол, он всегда туда пролезет. Понимаете, да? Дальше вот по поводу синяков я хочу продолжить. Там же вот во всем этом дискурсе либеральном, во всех вот этих вот идеях законов вообще запрещено применять какую-либо физическую силу по отношению к своему ребенку. Я не являюсь сторонником там, каких-то силовых действий по отношению к детям, но я не знаю ни одной семьи, где бы ребенка вообще не шлепали. Ну, я не знаю таких. У нас, как правило, все-таки в какой-то мере физическое воздействие к детям в семьях применяется, это так. И я даже не вижу, что в этом есть какая-то большая проблема. А вот с точки зрения ювенальной юстиции, как только вы шлепнули своего ребенка, вы уже нарушаете эти принципы. И это является первоклассным основанием для того, чтобы отчуждать ребенка из семьи. Более того, чиновники будут составлять определенные отчеты о том, как, о том, что они увидели в семьях. И эти отчеты будут неким основным моментом при судебном разбирательстве. То есть позиция чиновника чрезвычайно усиливается. То есть родители все время будут находиться в ситуации, когда они оправдываются. А это уже ситуация, когда, это стрессовая ситуация, как минимум, да, это почва для шантажа, почва для диспропорции, о правах семьи никто не говорит, все время говорится о правах ребенка, и то есть говорят, вот вы на самом деле не семья, а вы, по сути дела, опекуны, и вы плохо справляетесь со своей ролью. Понимаете, да? То есть вот все, что связано с семьей, с вот этим вот единством родителей и ребенка, любовью, тех принципов, которым они воспитываются, они вообще в этих законопроектах, это все убрано. Там остается только разговор, вот по сути дела, об опекунстве. То есть родители – это опекуны, которые следят за ребенком.
А чья это вообще идея была? Чьи законы? Кто их продвигает?
Скажу так. Вообще эти законы списаны с такого западного лекала. Это пришло оттуда. У нас это продвигают определенные люди. Тоже, кстати, интересно, я долго не мог найти авторов законопроекта. Угу. Это люди, если говорить про элитный фактор, это так называемая либеральная часть Кремля, которая сейчас очень сильно усилилась в результате вот всех тех митингов, которые были в Москве, и вот той шумихи, которая была поднята вокруг выборов. Это люди, которые можно маркировать, например, практически полностью правительством Медведева. Это их мысли, это же абсолютно либеральное мышление, то есть права для всех без обязанностей. Это вот то, как эти люди мыслят.
Фамилии какие-то можете назвать?
Ну вот я не помню точно фамилии человека, который создавал этот законопроект. Я вот его видел, но вот...
Ну, это из этой компании.
Да, из этой. Ну, а фамилии я могу назвать. Наталья Тимакова, пресс-секретарь, да, Аркадий Дворкович, Юргенс, Гонтмахер. Ну, я думаю, достаточно. Да, это люди, которые вот связаны со всеми вот этими либеральными законами, которые у нас сейчас продвигают. Будь то законы в сфере здравоохранения, это их законы. Это вот есть такая организация, ИНСОР называется, Институт современных моделей развития, или что-то такое.
Это Юргенс?
Да, вот Юргенс есть такой. А, есть там еще, кстати...
Который что-то такое говорил, что русские не способны там самоорганизовываться и вообще ни к чему не способны.
Он просто, понимаете, у него там столько... перлов в стиле там мой любимый в шторм корабль сбрасывает балласт. Понимаете, да?
Это, может, пенсионеры или каково он имел в виду балласт?
Да, да, конечно. Ну, про это и шла
люди,
речь.
Которые подлежат уничтожению просто.
Конечно, понятно. Конечно, да. То есть, там вот есть там, Федотов с Караганом. Вот это все оттуда идет. Я просто хочу перечислить законопроекты, которые идут от НСОРа и вообще вот от этого элитного кланового сгустка в нашей власти. Я это просто хочу сказать для того, чтобы все понимали, что власть в России не является неким единством, как, в принципе, и во многих странах. Всегда есть кланы, есть клановые интересы, и определенные кланы, ну, клан всегда враждует, и то, что мы видим на поверхности политического процесса, это так или иначе реализация их интересов. Сейчас вот этот вот, я называю его либеральным кланом, потому что они сами себя так называют, он чрезвычайно усилился. Вот законы о здравоохранении, когда уменьшаются льготы, когда все это переводится на платную основу, которую большинство нашего населения не может поднять. Это либеральный закон. Потому что либералы всегда считают, что гражданин не должен быть таким еждивенцем, как они это называют, висеть на шее государства. Вообще, уход государства из всей социальной сферы – это абсолютно либеральный дискурс, который этот НСОР постоянно заявляет. А дальше закон об образовании, вот то, что нам сейчас пытаются продвинуть. Это, кстати, то, с чем... Как я надеюсь, мы тоже будем бороться, вот когда эта тема встанет актуальна, наша организация «Суть времени» этим займется, и вот я всех неравнодушных призываю, так сказать, под наши общие знамена спасать нашу систему образования. В значительной степени уже покореженную, но там что-то осталось. Закон о ювенальной юстиции. Это все... Единый пакет законопроектов, который не вчера родился. В общих чертах мы об этом всем уже знаем, ну, скажем так, много месяцев, а кто-то и лет. И просто вот сейчас они идут шквально, их просовывают совершенно, я бы сказал, весьма тоталитарно, поскольку по всем этим законопроектам, ну, в частности, по ювенальной юстиции, должна же быть гражданская дискуссия, понимаете? Это закон, чрезвычайно сильно влияющий на семейные отношения, а все социальные законы в Российской Федерации должны проходить через гражданские дискуссии. Ну, не было гражданской дискуссии. Если бы не стала бы об этом говорить организация «Суть времени», не стала бы об этом говорить Русская Православная Церковь, то их бы просто так вот по-тихому бы просунули и поставили бы просто бы наш народ в известность потом. Как, кстати, не раз уже делалось. Но это же не демократический подход. Если мы говорим, что мы строим какое-то демократическое государство, так нельзя.
Ну, сложно народу разобраться, главное, чтобы его не облапошили. Вот на последнем соборе родителей России все-таки были разговоры и дискуссии о том, поддерживать власть или как бы позиционировать себя так, что протестую против чего-то. И постепенно в ходе разговора стало понятно, что есть все-таки либералы, а есть, ну, как их назовем? Ну, давайте назовем их патриоты.
Да? Давайте, да.
Есть патриоты, и все-таки вот, например, Владимир Путин – это патриот. Давайте сейчас выясним, чтобы люди наши не запутались. Вот есть либеральное крыло, есть патриотическое.
Да.
И ни в коем случае нельзя сейчас мутить как бы воду в плане того, что устраивать какие-то акции, протесты и там какие-то, не дай бог, там несанкционированные митинги. Но власть нуждается в поддержке, патриотическое крыло.
Да, я сейчас попытаюсь пояснить, как я всю эту вещь понимаю. Вы действительно правильно говорите, что есть либеральная часть Кремля и есть некая такая консервативно-патриотическая. Об этом говорят сами либералы, можете почитать их статьи, вот есть знаковая статья в «Новой газете», вот запишите, «Путин лайт» или «Облегченная версия Путина как компромисс». Для меня это такая определенная манифестация либеральной вот части. Вышла статья 29 декабря 2011 года, как раз когда вот все кричали про оранжевую революцию, и тогда действительно была огромная угроза государственности. Есть консервативная часть, ее можно по-разному оценивать, но для меня в ней есть определенный благой момент, который, вот вы правильно сказали, это патриотичность. И вот сейчас как раз произошел раскол элиты по поводу этой патриотичности. Потому что Владимир Путин видит Россию, как я это понимаю, все-таки единой и неделимой, а либеральная часть Кремля давно согласилась на то, что Россию можно делить на куски и таким образом ее вводить в Запад. Вот в этом главное противоречие между либеральной частью Кремля и Путиным. Более того, на Путина в этом смысле ополчился Запад, потому что Западу на этой территории нужен хаос. И те законы, которые просовываются, это, по сути, либеральные и западные законы, которые созданы только для того, чтобы создать на этой территории хаос, спровоцировать социальный протест и замкнуть его на этих либералов, которые снесут государство, как в 91-м году. Вот этому мы должны противодействовать.
Вот вы говорите, что сейчас рождается новая интеллигенция, вы, вот, как я понимаю, один из ее представителей.
Я тоже на это надеюсь. Спасибо.
И по вашим оценкам, ну вы же видите, как процесс идет, да, вам легче, наверное, судить. Есть у нас шансы собрать ополчение, так скажем, Минина, которое сможет противостоять? Потому что, вот я так смотрю, либеральные СМИ, они настолько ненавидели народ, и быдло, и как угодно. И вот эти вот популярные стишки «Бей пролетария в хамскую морду», все это вот они очень любили, а последнее время они так озаботились народными проблемами, они так вот прямо вот стелются. Я вот смотрю прямо, ну, за народ, и там и в Крымске, и ЖКХ, вот все прямо они готовы ради народа сделать. То есть им нужны люди, им нужна масса.
Конечно.
Нужно массу на свою сторону
замкнуть
перетянуть,
на себя.
Замкнуть на себя. Как этого избежать? Как не дать им этого? Они же ненавидят этих людей. Или неужели люди этого не почувствуют?
Я надеюсь, что люди, во-первых, почувствуют, потому что народ наш, он мудрый, и он, я, честно говоря, думаю, что либералам будет совсем непросто на себя это все замкнуть, потому что люди-то помнят, что было в 90-х, на каком языке с ними разговаривали в 90-х. Вот в нулевых, когда Путин пришел, народ хоть немного вздохнул спокойно. Можно говорить об огромном количестве там каких-то моментов.
Колоссальная разница. 2000-й да. год, вот действительно вздохнули люди облегченно.
Единственное,
просто вот как это произошло, непонятно, но вот что-то такое случилось.
Да. Ну, это можно тоже как-нибудь обсудить, просто это будет долго, мы немножко уйдем от темы передачи. А вот по поводу ополчения Минина и Пожарского, мне кажется, что вы сказали здесь ключевое слово, потому что я вот для себя это точно так же называю. Да? Для меня это вот именно ополчение Минина и Пожарского, и тут всегда важное слово – это собор. Собор – это вот глубоко понимающее, это как бы собрание людей, пускай, может быть, представители разных общественных организаций, людей разных взглядов, но которые нашли что-то общее, которые вдруг поняли, что для них их родина выше их идеологических или политических пристрастий. Потому что любой консенсус – это всегда как бы принцип жертвы. Вы говорите, хорошо, вот этот человек расходится со мной во взглядах, но я готов уступить что-то в своих взглядах, но для того, чтобы сохранить свою родину. Потому что для того, чтобы мы могли излагать здесь свои какие-то проекты различные, должна быть она, должна быть Россия, которую мы любим. И люди, которые ее любят, они всегда соберутся. Как бы ни было расколото наше сознание, как бы ни были запутаны отношения между белыми и красными, между националистами, там, не знаю, и коммунистами, между людьми православными и светскими, я считаю, что мы всегда найдем тот уровень, на котором мы друг друга сумеем понять. И я свою жизнь готов положить на то, чтобы этот синтез найти. Потому что я верю, что в 21 веке, когда мы построим нашу новую великую империю, мы на эти проблемы будем смотреть как на какое-то странное недопонимание, как на раскол времен Вавилонской башни, когда люди родные вдруг стали говорить на разном языке, а до этого-то они говорили на одном языке. И вот для нас, конечно, важнейшим пунктом должна быть вот эта любовь, потому что любовь, она любые преграды сметает, и она способна творить великие чудеса. Любовь к родине – это тот символ, тот момент, который должен быть в сердце каждого русского человека. И сейчас это очень актуально. А что касается, вот тоже маленький частный момент про Крымск, вы затронули. Я был в Крымске, я был в лагере волонтеров. Я могу сказать, что у меня есть доказательства, у нас на сайте есть по этому поводу отчет, что лагерь, в котором я был, он назывался «Добрый». Это был лагерь, в котором вот эти вот либералы, они на себя называют себя белоленточным движением, движением белых лент, использовал исключительно как пропаганду своих идей. То есть для меня это, извините, пропаганда на крови, где там приезжали спецпсихологи, которые приезжали под видом помощи местному населению, а на самом деле его агитировали против власти. Все ядро моего лагеря – это было вот это белоленточное движение. Там работали очень классные пропагандисты. Они внедряли мифы в население по поводу количества жертв, по поводу причин катастроф. Ставили такой информационный хаос. А вы поймите, что люди-то находятся, у них трагедия большая произошла, у кого-то родственники погибли, у кого-то разрушено все хозяйство, потому что там шла вот эта волна, она даже если, там не, даже если люди не погибли, даже если дом у вас выстоял, у вас погиб огород заведомо, потому что канализация встала, она вот эта вот дизентерийная, такая инфекционная волна, она прошла, она погубила все урожаи. Масштаб как бы потерь большой не только в людях, но и в материальном. Людям не всегда знают, что им кушать завтра. Они находятся в состоянии шока, а им еще и мозги пудрят. Вот для меня это абсолютно подлая позиция. Вне зависимости от того, каких идеологических целей придерживается человек, для меня это очень нехорошо, это просто неприлично. И я наблюдал, как эта машина работает. Я, честно говоря, был чудовищно возмущен. Кто-то там пытался, даже когда приезжал Владимир Путин, собрать митинг против Путина, это было остановлено. То есть... Более того, мне удалось познакомиться, практически войти в отношения, я особо не светился, что из сути времени, почти совсем вот ядром вот этого нашего лагеря белоленточного, который очень сильно связан с московским, они там совсем не последние люди. И я понял так, что лагерь изначально создавался как способ пропаганды вот этого всего, как способ создания мифов, агитации населения против власти и вообще делегитимации власти. А волонтерская деятельность для создателей этого лагеря – это было просто некое прикрытие. Я при этом нисколько не хочу преуменьшить роль людей, которые там работали. Там было огромное количество волонтеров, которые вкалывали, которым все эти политические дискуссии были вот так вот. Они приезжали туда работать, они работали по 12 часов, они уставали чудовищно, они просто, не знаю, они ели вечером, ложились спать, потому что они уже ничего не могли делать. Но были другие, которые не работали, а весь день общались с журналистами или там что-то пытались устроить. Это была совсем, совсем другая часть. Это приехало для того, чтобы заниматься пропагандой на крови. Это чудовищно. И при этом, благодаря всех волонтеров и выражая огромное внутреннее соболезнование всем жителям, всех, кого мы видели, всех, с кем нам удалось поработать, а люди нас там действительно благодарили со слезами на глазах. Люди, кто-то плакал от потерь, кто-то нас благодарил, говорил: ребят, спасибо вам. Кто-то, были люди в истериках, с кем было очень тяжело общаться. Но это все наши люди. И вот вообще Крымск в этом плане был очень важен, потому что он дал почувствовать некое единство, что мы все один народ, что мы вместе, что вот это братья. Вот я в этом смысле Крымску за это благодарен. Спасибо всем, кто там был со мной, кто со мной вместе работал, кто-то мне стал просто товарищами. И при этом хочу выразить свое огромное внутреннее негативное отношение к тем, кто туда приехал заниматься зарабатыванием политических очков.
Ну, огромный... пропагандистской машине вот этой вот, она же очень такая хорошо обеспеченная, финансируемая и грамотная, конечно же.
Конечно.
То есть они это умеют делать. Вот что можно противопоставить?
Вы знаете, в современном мире огромную роль играет именно информационная война. СМИ – это, конечно же, власть. И если они создают определенные информационные орудия и из них стреляют по нам, мы должны из своих средств массовой информации давать адекватные информационные ответы. Мы должны разоблачать их мифы. Мы должны показывать и рассказывать, где и как они действуют нечестно. Мы должны рассказывать о вот таких пропагандистских акциях. Мы должны людям говорить правду. Мы должны использовать те информационные источники, которые есть у патриотической коалиции, для того, чтобы противостоять антинациональной коалиции. Я думаю, может быть, не все понимают. Я тут говорю на таком языке, близком к языку войны, но ведь не мы эту войну развязали. Нам, по сути дела, уже развязана эта война. Она развязана на информационном поле и на поле вот этих вот законопроектов. Мы должны на нее отвечать. Мы не должны сами создавать какие-то военные, да, такие прецеденты. Но если враг приходит в наш дом, мы всегда должны его отбить. И мы всегда это делали. Мы же великая Россия. Россия же всегда расширялась по принципу коллективной безопасности. Сколько народов вошло в территорию Российской империи, чтобы не быть уничтожены другими соседями? Грузины, алтайцы, да, Туркестан. Россия – это совсем особая империя. Я вот тут по поводу империи бы одну тоже мысль бы хотел сказать. Слово «империя» для многих наших граждан достаточно сильно дискредитировано, потому что они не понимают, что бывает два типа империи. Есть империи, так называемые колониальные, это Британская империя, да? Это когда колонии есть придаток центру, и колонии нужно все время выкачивать. А есть, я бы назвал это универсалистские империи, когда в основу империи положена некая великая идея, которая вот как магнит стягивает народы. Такими империями, конечно, была Российская империя, которая, в центре которой лежало православие. А такой империей была империя Габсбургов когда-то, там лежала католическая идея. И такой империей, конечно, был Советский Союз, который положил в основу коммунистическую идею. И я внутренне уверен, что Россия, она вообще, у нас просто мало еще кто понимает, что такое национальное государство, что это очень особая конструкция, что это не вообще какое-то общество, а определенным образом построенное общество. Россия никогда не хотела строить национальное государство, ну, потому что она западный модерн не хотела строить, ей это не нравилось. Ей не нравился разговор о вот этой вот, не знаю, о том, что человек неизменяем, о том, что все должно быть построено на законе, а мы всегда на культуре хотели основываться. Ну, у нас были определенные претензии к этому всему, да, ну, это через творчество всех русских классиков видно. Можно почитать, не знаю, Гоголя, можно почитать Достоевского. Да, это вот там все всегда видно, вот это противостояние. И поэтому я-то верю, что то, что сейчас есть Российская Федерация, это вот такая обкромсанная империя. Это не национальное государство. Национальное государство, вот так вот, если совсем грубо сказать, это требование совпадения культурных и политических границ. То есть мы должны, извините, прийти в Чечню и сказать им, вы теперь все русские. Понимаете, что будет? Да? Россия – это такой субимперский конгломерат, который потерял свою идею. Давайте всмотримся в себя, давайте увидим, в чем наша великая идея, и давайте ее по-новому зажжем, и тогда все народы к нам сами потянутся. Они же понимают, что их ждет, вот эти все южные народы, их ждет большая бойня. Украина понимает, что их ждет. У меня огромное количество украинских друзей. Я вам скажу, как только в России начнутся вот эти процессы собирания страны, они сами придут. Никого не надо завоевывать. Вот эти все разговоры иногда чрезмерно горячие националистов о том, что мы всех там завоюем, это неправильный разговор. Да они сами придут. Потому что мы семья народов. Эта семья была расколота. Опять же, возвращаясь к теме семьи. Если ваша семья нарушена, если у вас проблемы в семье, это очень тяжелая жизнь. Человек никогда не будет спокоен, пока у него есть проблемы в семье. Ему обязательно нужно эти проблемы решить, и только вместе с семьей он станет действительно силен. И эту же ситуацию можно спроецировать на страну. Семью народов раздробили. Теперь люди, которые к нам приезжают с юга, мы их боимся часто или называем какими-то нехорошими словами. Я просто не хочу их здесь называть. Но когда мы построим семью народов, а в семье всегда у каждого есть определенная роль, и есть любовь, глубокое понимание, то это же будет совсем другое устройство. Я очень долго путешествовал по Средней Азии, по Казахстану. Что бы там ни говорили, я заходил в аулы, меня там принимали как родного, и все говорили, слушайте, а что вы страну-то развалили? Что случилось? Почему так? Понимаете? Они же понимают, что на них накатывает. С одной стороны, на них накатывает Китай, и они понимают, что Китай – это не Советский Союз, где они смогут как-то ужиться, что Китай – это не Российская империя. А с другой стороны, на них накатывает, извините, радикальный ислам, который сейчас американцы продвигают. А радикальный ислам – это страшная вещь. Это Саудовскую Аравию любят ругать, но вот то, что сейчас к власти пришло в Египте это и в Ливии, это намного страшнее. Организации… Я отношусь вполне положительно к нормальному исламу. Да, у меня нет каких-то тут конфессиональной какой-то шизы. Ислам – это великая гуманистическая религия, но есть радикальный ислам, есть организация вроде там Аль-Каиды там, или братьев-мусульман, которые прямо говорят, что наш главный враг – это национальное государство, наша задача – отменить прогресс. Для меня это абсолютное зло, это фашистские организации. Братья-мусульмане в 40-х во время Второй мировой войны с Гитлером сотрудничали. Понимаете? А сейчас эти организации приводятся американцами к власти на Ближнем Востоке. В этом суть тех переворотов, которые там произошли. И люди, которые живут в наших среднеазиатских республиках, они это прекрасно понимают. У них этот радикальный ислам есть. Там какой-нибудь Хизбут-Тахрир, такая есть организация в Узбекистане. Они понимают, что у них есть вот эти очень небезусловные, очень корявые светские режимы там какого-нибудь Каримова, да, там много претензий, но они понимают, что альтернативы этому две. Либо восстановление Великой Империи, то есть вхождение в нашу Российскую Империю, либо это радикальный ислам и резня кровавая. Я вот внутренне уверен, что они выберут вхождение в империю. Но для того, чтобы империя была центр, русский народ, как собиратель империи, должен это захотеть. Видите, какую мы параллель нашли между ювенальной юстицией, та, которая дробит семьи, и империей.
Хорошая параллель. Значит, прежде чем собирать империю, нам нужно отбить эти законы и не дать им пройти.
Конечно.
Напомним еще раз, что организация «Суть времени» можно найти в интернете. Нужно приходить в сквер Попова по пятницам с 5.
С 5 до 8. Каждую пятницу воскресенье. Я могу еще телефон дать, вот пускай люди звонят.
Давайте
я продиктую по памяти. Еще раз напоминаю, что меня зовут Андрей. +7 967 639 70 42. Звоните, вот я, Андрей, возьму трубку, вы можете, не знаю, со мной встретиться, просто или там прийти на наш пикет, оставить подписи. Мы можем как-то с вами встретиться, я вам передам бланки, и вы сможете пособирать подписи, если у вас есть время и желание. Вообще в любой форме, если вы имеете какие-то предложения или желание остановить вот эти ювенальные законопроекты, я открыт к любому общению, к любому взаимодействию по этому поводу. Вместе мы обязательно победим.
Спасибо вам большое. Ждем вас в нашей студии еще. Я надеюсь, это наша первая, но не последняя встреча.
Я тоже на это надеюсь.